Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Живоначальной Троицы в Ознобишине, протоиерей Сергий Марук. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Помоги Бог нам в беседах наших. Да.
Сегодня наша беседа посвящена Рождественскому посту. И, наверное, первый вопрос, самый такой простой и очевидный, но тем не менее очень важный. Как все-таки правильно поститься?
Да, вопрос действительно самый такой, наверное, важный и насущный. Но вот тут при попытке на него ответить сразу как-то, так сказать, приходится задумываться, о чем именно отвечать. Что если, как, так сказать, практика, да, приходского священника показывает, когда люди об этом спрашивают, то чаще они подразумевают вопрос там, о том, чего есть, там, чего не есть, какие дни, там, да, что там еще делать или не делать. Да. Так вот, если, ну, если на это отвечать, можно, конечно, и на это отвечать, хотя, наверное, это может быть не столь уже и важно, потому что за, так сказать, многие годы нашей уже церковной жизни более-менее развиты, мы на этот ответ уже знаем. Сколько вот, на мой взгляд, так куда важнее вопрос некий принципиальный о том, так скажем так, а зачем, да, это делать, да? Потому что, ну, если так можно выразиться, себе позволить, что там вопрос о том, например, в какие дни там вкушать рыбу или не вкушать там в Рождественский пост, он, конечно, может быть и там практически-то интересный вопрос, но если при этом, да, теряется из виду, даже как бы никакого вопроса не рождается о том, так сказать, о вкушении, если так можно выразиться, самого главного, да, что нам православная жизнь дает, то есть, так сказать, Бога самого, да, то тогда как-то смысл теряется, да, в ответах на конкретный вопрос о том, когда чего есть или не есть. Потому что эти установления традиционные, в типиконе имеющиеся, они там замечательные, правильные, отражают опыт монашеской жизни, очень, так сказать, выверенные, хорошие. Вот. Но, в общем-то, тогда, когда все остальное уже ясно и определено. А вот как жизнь редко показывает, повседневная жизнь, наша церковная, что вот как раз с этим, вот с этим трудности, да, самым главным, да, что, так сказать, главное. И тут выясняется, что не очень-то оно определено и понятно. То есть, прежде всего, вопрос встает, а зачем и чего ради, да, вот совершающийся сейчас Рождественский пост, а как бы цель его какая, к чему и зачем это? Потому что практические способы о том, как поститься, да, выработанные аскетическим опытом церкви, они, конечно, есть. И это действительно работающий инструмент, но всего лишь инструмент, да, который должен подводить главному, а не, так сказать, это не отвлекать. Так вот, тут, на мой взгляд, гораздо интереснее вопрос о главном, да, вот зачем, да, вот в частности, Рождественский пост. Вот, и совершается, да.
Так о чем же следует помнить во время Рождественского поста и к чему ведут все выверенные инструменты поста?
Да, да, ну так вот, чтобы вот тут, если уж начнем мы рассуждать, о чем помнить, то вот, ну вообще-то говоря, всегда вот эти большие длительные посты церковные, они же всегда предваряют, так сказать, один из великих праздников, да, и как бы есть средства приготовления, ну, то есть всего лишь средства, да, вот такой вопрос приготовления к чему. Но вот если говорить именно о Рождественском посте, то, естественно, что это средство приготовления к восприятию праздника Рождества Христова, то есть по правильному восприятию, потому что, ну, понятно, праздник-то все равно придет и наступит, да, и все равно, так сказать, так или иначе церковь проживет эти дни, а вот вопрос, кто из нас что, так сказать, вынесет из этих дней, да, вот вопрос, собственно, в этом же наше приготовление, да, и вот, на мой взгляд, тут, ну, мне так как-то вот казалось, может быть, важным, интересным все-таки больше задуматься о том, а, собственно, а что мы должны, да, вот вынести из, ну, например, из празднования праздника Рождества Христова. То есть вот 40 дней мы готовимся, но это, в принципе, большой достаточно срок, да. И среди прочего, да, там есть ограничения там, в еде, в частности, там еще в разных установлениях. Но вот опять же, вновь и вновь вопрос стоит, собственно, вот к чему мы, да, готовимся, что мы должны пережить. Ну, или иначе сказать, что для нас праздник Рождества Христова. Поэтому вот мне, вот если так это кратко, да, выражать и формулировать, то, может быть, это вот этим вопросом, если бы человек задался, да, вступая в этот пост, да, и попытался бы для себя на него ответить, ну, как-то всерьез, да, а это так, я думаю, не очень-то просто, да, вообще говоря, когда мы начнем всерьез задумываться, то, может быть, это бы гораздо дороже было и ценней. Ну, может, я ошибаюсь, конечно, но это мне так кажется, да, что это было бы полезнее, ценней, дороже, чем некие соблюдения, некие внешних правил, да. Ну, правила-то, конечно, лучше соблюдать в этом, потому что в этом есть наше послушание церковной традиции. И это хорошо и полезно, и, так сказать, тоже делает человека участником жизни, конечно, церковной. Но вот если бы человек действительно обратился, к разумению, к этим вопросам, которые мы должны бы сами себе задавать, раз мы людьми христианскими называемся, да, то должны бы, наверное, искать все время и ставить перед собой эти вопросы. И тогда, вот, наверное, жизнь церкви, те праздники, которые мы празднуем, проживаем вот в году богослужебном, они бы тогда действительно для нас были бы чрезвычайными событиями, которых действительно человек ждет. И которые, потому что ведь по замыслу богослужебному, ведь это же не просто воспоминание о чем-то, что было там 2000 лет назад или там когда-то там не так еще давно было. Это же не просто воспоминание человеческое, это же приобщение, да, это попытка приобщения, то есть попытка войти вот в эти события, что, вообще говоря, в жизни церкви вполне возможно, несмотря на то, что это было так давно, но церковь же в своем духовном бытии, она вне времени находится, она-то так в этом мире, проходя через время, движется, а, так сказать, в духовной реальности вполне возможно нам быть и стать участниками этих событий, приобщиться к ним и прожить их лично для себя. В этом же, по идее, наверное, есть призвание христианского человека. Но, во всяком случае, когда мы Евангелие читаем, когда Господь говорит, что «отвергни себя, возьми крест твой за мной, иди», то это же некое личное всегда обращение, это же не вообще обращение к некой массе людей. Это личное обращение каждому. Если человек на это отвечает так, как, возможно, Бог ожидает от нас, то тогда из этого какой-то плод вырастает. Ну, а если не отвечает, то таки ведь есть риск, что даже если человек внешне-то и будет строить церковную жизнь, внутренне ей не следуя, да, то и ни в том никакой пользы может и не оказаться, да. И даже наоборот, может даже какой-нибудь вред оказаться, да, в смысле такого самообмана человеком самого себя, да. Что, в общем-то, наверное, и встречается в жизни всех нас. Ну, вот если мы хотя бы это будем время от времени понимать и одергивать себя, то уже, наверное, хорошо будет.
А наверное, может так произойти так, что, например, человек живет жизнью церкви, постится, ходит в храм, но в какой-то момент вдруг начинает задавать себе вопрос, а зачем все это надо? То есть, как бы через несколько лет вдруг задает себе этот вопрос.
Да иногда даже через несколько десятков лет. Вот как приходится вот сейчас видеть, ну, читая. Сейчас как бы это доступно и легко становится чтение там православных сайтов, например, ну, может быть, там печатных средств сложнее, а с интернетом, конечно, проще это все и удобнее, и доступнее. И вот можно действительно легко увидеть, да, что этот вопрос, он очень остро у некоторых людей встает, и, ну, и не только каких-то случайных людей, и у священников тоже, и у людей, которые не только несколько лет, но даже, вот говорю, там и 10, и 20 лет, ну, собственно, на наша вот эта эпоха современной церковной жизни, она там, ну сколько там, условно говоря, 25 лет продолжается, да, за это время действительно как-то уже немало людей пришло в церковную жизнь, и поначалу, по тем, ну, это, и там и я в том числе, помните, так сказать, удивительные времена, там, начала 90-х годов, и такое какое-то некое вдохновенное устремление многих людей в церковную жизнь, причем без рассуждения, без знания многих вещей, а просто, так сказать, такое, ну, то, что неофитство называется, да, такое стремление именно жить по, так сказать, по закону церкви, там, и поститься, и во всем соблюдать ревность. И это, нет, замечательно, это надо прожить, как, ну, вот, как надо прожить детство, как надо там юность прожить, потому что без этого человек, да, ну, вот как знаменитый говорит поэт, блажен, кто с молоду был с молод, блажен, кто вовремя созрел. Да? Вот, так вот, неизбежно, это же так вот, живя год за годом и десятилетие за десятилетием, человек, он же, ну, мне так кажется, может, по наивности, ну, кажется, что все-таки человек церковный, он рано или поздно начинает задумываться, а вот, ну, вот он внешние законы и правила соблюдает, а что, да? Так что вот ваш вопрос-то, он совершенно, ну, такой правильный, и практика показывает, что это и происходит, и люди задаются этим вопросом. И надо сказать, что действительно порой, когда же мне на одном православном сайте попалась такая статья под заголовком, так сказать, «Кризис поста», да, ну, в смысле, о кризисе понимания поста. Угу. Именно там речь идет о людях поцерковленных уже достаточно долгое время, да, которые вот в какой-то момент смотрят и видят, а чего? Ну, вот они постятся, вот они следуют, да, а плоды, да где, да? И как бы такой рутиной становится, когда уже, ну, это можно делать, но это ничего особо не дает. Можно не делать, это тоже особо ничего не теряет. И это как-то в недоумение, да, приводит людей, и, ну, и хорошо, наверное, что заставляет задумываться. Так что вот как раз, мне кажется, время поста, оно тем и ценно, да, что оно вот нас может подвигнуть тому, чтобы задуматься. Потому что, ну, как бы сама суть, сама вот, ну, в частности, там, рождественский пост, вот, ну, может, повторяюсь уже, да, но вот нас ведет к Рождеству Христову. Так вот, вот и есть самая необходимость задуматься, да, и, может быть, чем человек скорее задумается, тем и больше пользы будет, да, тем он, может быть, более плодотворно те годы, которые Бог дает прожить нам в этом мире, да, в церковной жизни, может быть, более плодотворно это использует, да, потому что действительно ведь это же там, не, ну, это не просто, так сказать, великое сокровище, да, наша церковная жизнь, но это как бы источник жизни сам, который вот, ну, фактически даром нам предлагается, да, как и Господь говорит, там, жаждущий, иди, пусть идет ко мне и пьет, да, ну, пожалуйста, но насильно же нельзя никого заставить идти и пить, да, ну, вот оно как бы есть у нас, вот оно нам открыто и фактически даром, да, предлагается, да, ну, вот там задача в том, чтобы это вместить и усвоить, да. Ну, и вот тут вот этот вопрос очень остро встает, а хотят ли, так сказать, люди, и чего именно хотят они вместить и усвоить, и как это на, так сказать, их жизни отражается, каковы плоды этого, да, и к чему это ведет. Вот, это такой вопрос-то, ну, серьезный, да, чтобы не сказать местами трагический даже, но вот порой, да. Вот.
То есть получается, что человек может формально поститься, но на самом деле просто уходить от сути поста. А как вернуться, ну, к
может,
этой сути?
Да, ну вот действительно может, да, но вот опять же...
Как вернуться? Сказать,
да, вот как вернуться, да, так вот действительно, а вопрос, а, собственно, вот куда вернуться?
И куда,
да,
вернуться?
Да, вот, да, вернуться. Так вообще говоря, ну, человеку христианскому вернуться можно только к Богу, да, ему же, ну, куда ему еще вернуться, да? Ну, если про духовную суть говорить, я там не говорю про внешние обстоятельства жизни, они, конечно, преломляются у всех по-своему как-то, и мы решаем какие-то конкретные задачи, да, проходя через нашу жизнь, там, ошибаясь, там, что-то исправляя, там, проживая какое-то страдание, покаяние в себе, да, исправляя что-то там с Божьей помощью. Но вот, но если принципиально говорить, что вообще вот жизнь церкви для чего? Для того, чтобы человек, так сказать, пришел к Богу, да, к единству, да, ну, ради, ну, как бы, собственно, об этом Рождество нам и говорит. Ну, поэтому вот если из этого исходить, что ведь событие Рождества – это есть именно прихождение Бога к нам, да, это, так сказать, соединение с нами, причем в таком, самом таком настоящем смысле, абсолютном и, так сказать, даже непостигаемом до всей своей глубины. И, ну, это шаг Божий к нам, да, а наше, так сказать, дело, как бы, так сказать, к нему, да, навстречу прийти, да. Поэтому вот и смысл-то поста, он, наверное, в том и есть, и, наверное, правильная цель его и в том и есть, чтобы человеку к Богу прийти. И тут уже, да, встает практический вопрос, а как это делать, да. Ну, вот тут действительно, может быть, ничего и не надо там отвергать из имеющегося опыта церкви, а сколько вот не забывать-то, во имя чего мы это делаем. Что вот вообще говоря, ведь, ну, это там прямая, из Евангелия говоря, прямая заповедь Божия, да, о том, чего Бог от нас ожидает, да, чтобы мы его возлюбили всем, так сказать, умом, помышлением, крепостью, да, и там ближнего своего, как самого себя. Вообще говоря, вот сам Господь на это указывает, как на, так сказать, как на то, что Он от нас ожидает. Так вообще вот к этому и надо прийти, да, по крайней мере, пытаться. Понятно, что любой земной человек к этому будет идти всю жизнь, если будет вообще идти, да. И так сказать, и святые великие, хотя в сравнении с нами достигли, казалось бы, этого, но сами так они о себе-то не считали, да, и там плакали о грехах своих до самого своего последнего часа, бывало, что так. Вот, но, ну так тем более мы, да, вот сколько бы ни шли, мы к этому, может быть, будем только приближаться, но вот вопрос самый к чему, да, и вот. И тут вот вопрос, вот, может быть, очень важный встает, что вот эти известные всякие разные аскетические делания, они действительно являются средством того, чтобы человек, если уж он ставит цель, так сказать, богообщения, вхождения в духовную жизнь, что вот он понимал, да, что это средство, которое, может быть, позволяет человеку как-то вырваться из вот этого пленения, да, обольщения всякими страстями, да, внутри себя и снаружи, но только вот во имя чего, да, ведь это же не сама по себе цель, да, чтобы человек перестал что-то делать, что-то есть, там, что-то смотреть, куда-то ходить, с кем-то общаться, а вопрос, ну, он, может быть, и сможет это сделать, а зачем, да? В этом смысле, вот, наверное, полезно, вот, бывает, вспомнить евангельское такое повествование, где Господь говорит, что когда там дух бесовский выйдет из человека, да, и, так сказать, скитается в пустыне, а потом приходит и видит, что душа человека там не занята, ну, так сказать, она выметена, прибрана, но не занята, да, говорит Господь, берет с собой семь худших себя и вселяется в человека. Бывает тому человеку, так сказать, последнее хуже первого, да. То есть вот это вот, ну, опасность, которую тоже забывать, видимо, не надо, да. Потому что если человек трудится над тем, чтобы как-то там, ну, от чего-то отойти плохого, чего-то не делать, но не заботиться о том, чтобы наполнить свою жизнь тем, чем должно, да, то он всегда рискует по этому слову евангельском попасть в нечто, что может быть гораздо хуже. И тому есть действительно примеры. Наверное, многие из нас даже в своей жизни могут эти примеры увидеть, что человек действительно, ну, например, да, может, так сказать, задаться целью там поститься, там чего-то не есть, например. Ну да, его может эту цель реализовать, но с немалой вероятностью такой человек, если он в этом преуспеет, он начинает тогда возноситься над другими, да, и, так сказать, и говорить, ну, я-то же вот там пощусь, да, там два раза в неделю, там не как вот там некоторые, да, которые там того и вообще не постятся, и там и пьянствуют, еще что-нибудь творят непотребно, а я-то вот нет, я-то вот, да. Так по своей сути вот это, да, это хуже, чем, так сказать, то, если бы человек бы ел, да, там чего-то бы, да. Ну, лучше-то, конечно, человеку все правильно делать, но уж если так реальность исследовать, то получается так, да. Вот это вот наглядно то, как это выглядит на практике нередко, да, что если человек начинает над кем-то возноситься, так это для него вреднее, чем нежели бы он, так сказать, там, ну, по немощи своей, допустим, не мог бы соблюсти поста там в пище, например, да. Вот, ну и таких, понятно, примеров много привести.
Такой человек, как бы, если по аналогии с притчей, как бы выметает свой дом, прибирает его.
Получается, что да, что-то он выметает, но если, то есть нет, это хорошо, что он выметает, но если это не заполняется вот тем, чем должно, а именно, так сказать, самим Богом, да, живым и истинным, да, то тогда это заполняется чем-то другим. Причем, возможно, что даже еще худшим разновидностью духов бесовских. Вот евангельская притча у нами сейчас процитированы, там же сказано, что берет с собой еще тех, которые злее его, да, то есть, ну и вселяется, да, и бывает хуже это, да, чем раньше. Вот, так вот и вопрос о том, к чему прийти, так это вопрос о том, что, собственно, нам Господь и предлагает, то есть Он сам себя нам предлагает, да, единство с Ним и жизнь с Ним, Он, в конце концов, для того и приходит в наш мир, и что мы и празднуем в Рождестве, Он для того и становится человеком, и для того и вообще с нами в родство входит, да, как о том, впрямую там апостол Павел говорит, что он там не стыдится братьями называть нас, да, не стыдится, да, вот, там, и даже не только друзьями, как Господь сам говорит, но даже так и братьями, да, то есть в родство входит, да, и, ну, входит для того, чтобы мы с ним в этом родстве и единстве и жили, да, действительно, как род его, как люди его, выражаясь словами апостольских посланий, да, люди избранные, да, там апостолы говорят, да, Да, вот, искупленные, да, от суетной этой жизни. Ну, а для чего, да, чтобы там прямо, говорит апостол, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы, то есть, так сказать, ну, во славу Божию жить, короче говоря, да. Чтобы жизни этих людей, да, нас, то есть христианских людей, да, слава Божия возвещалась и являлась миру, как, так сказать, вот, как свидетельство истинности жизни во Христе.
То есть,
ну, вот, например, такое.
То есть, да, люди все, по сути, являются, ну, как бы родственниками.
Ну, вообще, имеете в виду помимо причастности христианской жизни?
Нет,
или про христианских людей?
Про христианских людей.
Ну, по сути так, да. Если уж мы как бы так себя считаем, так сказать, вошедшими. Угу. Ну, а что, в общем-то, в таинстве крещения? Мы же вот вступаем, так сказать, в жизнь Христову, да, мы рождаемся, да, и вообще говоря, одной плоти и крови причащаемся, да, и, ну, если мы сами это утверждаем, да, то тогда, ну, а как же, если уж мы эти образы используем, да, эти понятия.
То... Все являются родственниками, но не все могут достойно нести это звание.
Ну, да, получается, вот получается, да. И вот вообще говоря, вот, ну вот если уж рассуждать о том, почему мы какие-то усилия, например, в период поста к себе прилагаем, какие-то требования, то вообще говоря, ну, вот мне, например, так кажется, что в нормальном-то варианте это должно бы исходить не просто потому, что есть такие правила, даже непонятно, откуда взявшиеся, а потому что человек, именно ощущая себя... Ну, как говоря словами апостола, но я сам бы так не стал говорить, то есть не рискнул бы, но он так говорит, да, что мы же свои для него, да, мы же не чужие, да, мы там не пришельцы, не странники, мы свои, так сказать, Богу, да, сожители святым и свои Богу, да. Вот, и если человек осознает, что он, ну, избравший, если он, допустим, сознательно избрал христианскую жизнь, если он в нее избрал, в нее вошел и, так сказать, в неком здравом разуме пребывает и считает себя все-таки последовательным человеком, да, то тогда же он должен и спрашивать, а что из этого следует, да, что вот он, да, Христу, так сказать, родственник, ну что вот из этого следует, да. Вот, ну... Это, в общем-то, не придумываю чего-то. Это, например, мы можем эти рассуждения у святого праведного Кронштадтского встретить, например, когда он, ну, в одной из проповедей своей, говоря там, ну, где-то о рождественских событиях, да, он и говорит, что рассуждая, так сказать, о земных родственниках, земных царей, он говорит, ну вот родственники царя, они же, не могут себя вести как угодно, они же помня, да, с кем они в родстве, они обязаны вести себя достойно и праведно, дабы соблюдать имя непорочное того, кому они родственник, то есть, так сказать, царя, да. Так говорит, мы же вот люди христианские, мы же вот родственники царя небесного, это куда более, чем любого земного царя, и кем мы должны быть, да, чтобы не оскорблять этого родства. Ну, это я так примерно пересказываю мысли Иоанна Кронштадтского. Ну, вот он такой вопрос поставляет и говорит, вот кем мы должны быть? Правда, он там с грустью дальше говорит, а мы-то, а кем мы являемся на самом деле? А мы являемся всем такими, да, что мы там порочим и своей жизнью, да, и, так сказать, уничижаем великое имя, которому, как бы мы, так сказать, которым мы назвались, да. Вот, он довольно много таких всяких речей говорил, очень укорительных, да, в адрес, так сказать, своих современников. Ну, это понятно, это и любые проповедники в адрес своих современников говорят, наверное, потому что это всегда проблема одна и та же. Но вот он, ну, так довольно грозно там говорил на этот счет. И, впрочем, ну, это он, так сказать, следует апостольской мысли, да, уже в апостольских посланиях это есть мысль, адресованная к христианам первого века, где порицается их неправильная жизнь и говорится, что вот ради такой вашей жизни имя Христово поругаемо у язычников. Ну, например, есть такая известная мысль, да, там, апостола. Так, ну вот, а что в этом смысле? Ничего же не меняется, так сказать, что в первом веке, что там в 21 веке. Наша реальность одна и та же, что либо мы... Если мы так открыто о себе утверждаем, что мы там люди христианские, что мы вот, так сказать, причастники, да, так сказать, божественной жизни, да, то, естественно, тогда у людей этот вопрос возникает, ну а в чем вы, так сказать, и причастники этой жизни, в чем это, да, так сказать, и выглядит, да. Потому что и это действительно очень, вообще говоря, вот, ну, если, не знаю, если нам время позволяет, можно про это рассудить, потому что это же очень серьезный вопрос, ведь потому что В этом смысле там, христианская жизнь – это же такое парадоксальное явление. Потому что действительно, как это ни странно, причастниками божественной жизни, ну, в православном понимании, да, ведь не только какие-то, так сказать, великие святые, да, являются, но ведь в этом ей причастниками этой жизни могут и многие грешники являться, да, которые в покаянии живут. Причем это непонятно для людей, как бы вне этого сознания живущих. Они говорят, ну, а кто, говорит, вы такие, чего вы, так сказать, образец праведности. Ну, это всегда так было, это и в наши дни, можно сказать. Да, говорит, посмотрите на этих людей церковных, ну, как они живут, да? Ну что, и начинает перечислять целый ряд всяких, так сказать, неправд и беззаконий, которые, к сожалению, действительно встречаются, да, наверное, во все века, и в наше время тоже. Ну, и они, но, так сказать, не зная сути, да, духовной жизни, они смотрят на внешнее и говорят, ну, а чего? А мы вот лучше вас живем, да? Ну, или, так сказать, люди, допустим, которым это вот то, что мне там пришлось слышать, например, там сравнивают жизнь, так сказать, там, каких-нибудь православных людей, каких-нибудь там сектантов, да, например, ну, так сказать, псевдохристианских, да, они говорят, а чего? Они вон люди добропорядочные, там, не пьют, друг другу помогают, да, все вместе держатся, а вы-то чего, да? Так посмотришь на вас, и вовсе не хочется с вами жить вместе, да, рядом. Ну, как бы на это трудно возразить, но по сути дела люди ошибаются, потому что они смотрят на внешнее, да, а Господь смотрит же на сердце, да, если он видит, что человек в своем сердце сокрушается, да, и хоть он на данный момент может и не может явить абсолютного там совершенства и праведности, к чему, вообще говоря, мы призваны. И это же на самом деле, ну, конечно, надо помнить, хотя это страшное призвание. Вот говорит же Евангелие Господь, да, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Это же не мы придумали, да, и никто из святых это не придумал. Это прямым текстом сказано, как некое требование, да, это же не просто какое-то благое пожелание, это же прямое требование, и в принципе оно реализуемо в той мере, в какой человек благодать Божию в себе имеет, да. Вот не потому, что он сам по себе может какого-то там совершенства достичь, а потому что по действию благодати он может таким стать человеком и быть действительно, так сказать, ну пусть каким-то таким несовершенным, но все-таки, так сказать, участником божественной жизни, да. Вот, и да, вы к этому призваны, и это всегда, конечно, такую нам, ну, если уж какой-то критерий искать, оценки, так он вот такой, да. На этом фоне, конечно, никакой человек этому критерию не соответствует, да, и святые, может быть, один из, я думаю, главных признаков, по которому они от многих других людей отличаются, что они это хорошо понимают, да. В отличие от, так сказать, многих других людей, которые это, может, не очень хорошо понимают и не очень остро. Ну, вот тут еще, как бы, одна, конечно, такая тема стоит. Она, на мой взгляд, тоже с Рождеством связана, потому что вот Рождество, да, это свидетельство любви Божией, как бы приходящей к нам для нашего спасения, да, которая со своей стороны, ну, так сказать, исключительно от любви действует, да, приходит, да, и соединяется с человеком в его так погибельном состоянии, да. Вот соединяется и призывает, так сказать, к себе человека, да, вернуться, и говорит, вот я уже все сделал, да, вот, так сказать, как говорят там, да, иными словами, вот, так сказать, пир уготован, да, придите все, так сказать, там, званные, да. Ну вот, ну и чего? И вот в ответ, и чего мы в ответ понимаем? Вот говоря, вот возвращаясь к мысли о святых, вот святые, да, известные нам, ну и неизвестные тоже, наверное, ну так мы об известных можем больше оснований у нас есть говорить, потому что мы жизнь знаем, мы знаем их внешнюю жизнь, нередко мы знаем их наследие, которое они писали, да, уже, так сказать, как свидетельство своего мировосприятия. И вот они как бы примеры того, как человек на это откликается, да. Иногда в буквальном совершенно смысле, так сказать, оставляет все, да. Ну вот как Господь там призывал апостолов, там, говорит, там, следуй за мной, тут оставил все, да, и, так сказать, и пошел и следует за ним, да. Иногда это вот так радикально. Иногда не сразу, как с теми же апостолами бывало, да. Так колебались, да. Ну, по-разному бывало, и каждый век он, наверное, ведь святость, она такое непрерывное явление во все века, и каждый век он как-то какие-то свои черты вносит в это, да. Вот. Ну, и наше время тоже. Но вот, но в чем-то же это должно выразиться, да, что человек, если он вот осознает это приглашение любви Божией, да, к этому общению, то как-то вообще говоря, мягко говоря, странно, что он на нее не отвечает, да. Нет, ну формально, конечно, человек может отвечать и говорить, что ну да, конечно, это я, так сказать, приемлю, да, я, так сказать, да, христианский человек. Мне в этом смысле вспомнилось, есть в одной из бесед митрополита Антония Сурожского, который в Англии служил, как известно, такое какое-то горькое высказывание достаточно, ну, не знаю, по времени, это, наверное, годам, к 70-м, наверное, ну, 80, я не могу сказать, каким годам, вот он как-то однажды взялся в дни празднования Рождества Христова, если не ошибаюсь, спрашивать у местных жителей, что они думают о Христе, да? Чем вызвал большое их недоумение у многих, они как-то говорят, а при чем тут Христос? Он говорит, ну как же? Он говорит, да при чем тут Христос? Такой праздник замечательный, все там подарки покупают, дарят, радуются, там шопинг, все, чего, при чем тут Христос? Да? И это, ну, он приводил пример как обычного сознания, не каких-то, так сказать, странных там людей, да, маргинальных, а вообще говоря, вот так, людей обычных, благоприличных. Нормальных людей. Это, конечно, как анекдот может восприниматься, но на самом-то деле это вот пойди наших людей начать спрашивать, и что мы в ответ услышим, я не знаю, но может нечто подобное, да, что действительно, ведь ну, жизнь церкви настолько там велика, красива, богата, да, там богослужения, традиции, празднование Рождества, там все это нам там дорого, близко, да, всякие там праздники на Рождество, там вертепные действия, там, спектакли, все это очень замечательно, да, и красиво, и трогательно, и хорошо. Но вот если так начать, приступить, как говорится, конкретно и спрашивать людей, а вот что вы празднуете-то, да, вот, ну, часть людей, наверное, ответит, да, более-менее, может быть, грамотных, читающих книжки, да, что мы празднуем, а начать дальше спрашивать, ну, а что это для вас, да, что вы вот рождение, так сказать, Бога-человека празднуете, Бога, как, ну, но что это для вас-то лично, что это, да? Ну, не знаю, я таких экспериментов не проводил, но опасаюсь, что если начать их проводить, да, то картина будет не сильно отличающаяся, возможно, от этой горького рассказа митрополита Антония Сурожского. Может быть. Я не знаю, может, я ошибаюсь. Это бы, дай Бог, чтобы я ошибался. Да. Но иной раз, так сказать, живя в повседневной жизни священнического служения, как-то такой вот мысли приходят, конечно, в голову. Это, конечно, может быть и, конечно, прямая ответственность там, нас, людей церковных, священников прежде всего, но и тех других людей, кто как-то призван там, образованием или там, катехизацией, миссионерством заниматься, чтобы это действительно вывести в некое, так сказать, понимание. Да? Потому что традиционная жизнь – это очень, конечно, замечательное дело. И, наверное, в какие-то иные века, ну, если про российскую жизнь говорить, да, ну, я такое предположение высказываю, возможно, что когда-то, когда очень много людей вообще было неграмотных, не, ну, там, может, в церковных, приходских школах учились, да и то, может, не все, да, но когда вокруг тебя все живут в некой традиции, да, допустим, православной, да, во многих поколениях, да, и ты как бы в ней живя и воспитываясь, возможно, что действительно гораздо больше можешь получить, чем иной раз от богословского образования, так сказать, теоретического, да. Но это если ты в такой среде живешь, да, а глядя, ну, на всех нас, да, которые в этой, почти все в этой среде не родились и не жили, да, а жили совсем на другой среде и воспитывались в ней, да, и даже если потом когда-то пришли в церковную жизнь, да, ну, я не знаю, как вот эти поколения совсем вот людей молодых, которые уже в эти 20 лет последних родились и воспитывались, не могу сказать. Ну, хотелось бы думать, что, может, у них будет по-другому, да. Но, а так вообще, оглядываясь и на свою жизнь, и на многих других людей, ну, не жили мы в этой среде, неоткуда было, так сказать, православную традицию воспринять. Ну, неоткуда, да. Кому-то повезло, у кого-то было, а у многих-то не было, да. И поэтому получается, что на это и хотелось бы опереться, но не получается. Поэтому ну, это нельзя не учитывать, да, как бы про нас говоря, реальных сегодняшних людей церковных. Да, вот. Поэтому задача тогда становится прямого осмысления. Если вот в простой традиции мы не можем это подчеркнуть. Ну, традиция церкви есть, безусловно, но она же не сама по себе существует, так сказать, независимо от людей. Да? Ну, святоотеческое наследие существует, богослужение замечательно существует, там, так сказать, догматик и все разработанные области учения, они все существуют и сами по себе, скажем так. Но вот в смысле этой живой передачи, да. И так вот я говорю, что когда-то, возможно, люди действительно, может быть, и не обладали каким-то изощренным умом и сверхобразованным, но живя вот в здравой традиции, они понимали здраво, что есть правильная цель, да, и главная ценность, да. И как-то, и судя по тому, что эти века рождали многих святых, ну, да, как-то вот, значит, эта традиция была живая, она рождала святых.
Ну и сейчас, наверное, не везде сложилась эта благоприятная среда для того, чтобы...
Сейчас как человек, сложно. Да.
Вы сказали про последние 20 лет, но я думаю, что и за эти 20 лет тоже не все так безоблачно.
Да нет, не безоблачно, да. Конечно, и как-то. Но это как бы в основном-то мы все уже являемся участниками этого нового периода жизни церкви и участниками, но кто-то больше, кто-то меньше там, да. Вот. И мы просто это-то мы видим и знаем, это перед глазами у нас, это прожито как-то, да, в той или иной степени остроты.
Ну вот, а как быть верующему человеку, который находится в неверующей среде, вот, например, человек постится, а его родственники этому противятся, и даже не просто молча противятся, а даже, может быть, активно, очень даже могут агрессивно.
Да, встречается. Вот
как в такой ситуации быть?
Да, ну, трудно на это ответить как-то, так сказать, всеобъемлюще, как в такой ситуации быть. То есть здесь, ну, понимаете, если на это отвечать как... с точки зрения какого-то, так сказать, пастырского ответа, да, то, наверное, это всегда приходится, ну, на практике, да. Ну, это, наверное, любой священник как-то понимает и знает, что тут приходится всегда из каких-то конкретных ситуаций исходить, что тут универсального ответа, что поступай так и так, и, так сказать, и все проблемы разрешатся. Видимо, его нету. И каждый раз, ну, приходится учитывать, так сказать, человека, кто он есть, в каком он состоянии, какова среда, да, какая его семья, какие там отношения, какие там предыстории. Но если нормально относиться, то есть если уж ты берешься советы давать, да, какому-то конкретному человеку, то, на мой взгляд, это надо себе учитывать, да. Потому что, ну, действительно, в этих ситуациях, ну, впрямую не ответишь, потому что если сказать, ну, ты ладно, ты там ничего не делай, лишь бы только они бы все вот замолчали, успокоились и, так сказать, и ты ладно, ты уже затаись и ничего не проявляй, да. Но это тоже будет неправильно, потому что тогда человек очень легко, идя по этому пути, он вообще как бы отпадет, да, от каких-то любых, так сказать, проявлений, да, своей веры во Христа. Если же с другой стороны сказать, да, как бы не обращай на них внимания, они такие, так сказать, сякие, поганые язычники, там, что там, как бы, на кого тут внимание обращать, как бы, говорится, ад по ним плачет, и не обращай на них внимания. Ну, и человек начнет так радикально, так сказать, действовать, да, по простоте своей, да. Ну, я так это, может, немножко утрирую, но это все на практике же встречалось, да, оглядываясь на 25 лет вот там, которые мне пришлось наблюдать, да, церковной жизни. Ну, это все это было, да, так сказать, все эти варианты были в любой степени ожесточения, да, когда вплоть до того, что из дома изгоняли, так сказать, и в больницу там психиатрическую закладывали, да, и разные другие способы, так сказать, вразумления применяли, да, и ближние, да. Ну, в этом ничего нет удивительного. В житиях святых мы там еще и не то можем прочитать, как там реагировали ближайшие родственники на то, что... так сказать, кто-то из их детей, например, обращался там, в христианство, да, ну, там, великомученную Варвару там вспомним, там, или Екатерину, да, вот, которых память, ну, или еще целый ряд многих таких, да, вот, там это куда более ожесточенная форма принимала, чем просто семейные скандалы, вот, так поэтому вот, ну, вот поэтому и получается, что тут радикально ни туда, ни сюда, наверное, уклоняться нельзя, приходится... Если с конкретным человеком дело иметь, то пытаться понять, как ему правильно поступить. Но тут, конечно, вот, и опять же, это вопрос встает, а какой тут критерий-то главный-то будет, да, вообще говоря, какой? То есть, вот, чтобы человеку надо бы главного не потерять, да, когда он будет выбирать свои, так сказать, варианты поведения, да? Ну вот, не знаю, вот если пытаться на это ответить, то, наверное, все-таки вот как-то тут получается, что главный критерий-то он, наверное, все-таки вот... Ну, наверное, как-то вот сохранение любви к тем людям, которые рядом с тобой находятся. Это, конечно, такой расплывчатый ответ, это я понимаю, да, и его конкретизировать еще это целая задача, да. Но наверное, все-таки его надо все время учитывать, когда ты размышляешь о том, как поступить, да. Ну, под этим понятием сохранение любви к ближним, наверное, не значит, что должен во всем потакать и соглашаться с ними, да, и, так сказать, ублажать их всячески, да. все их, так сказать, странные капризы и страсти. Но вот и в то же время, так сказать, и в них врагов не надо видеть, да, потому что это, ну, на мой взгляд, вот нету смысла. То есть, понятно, человек, который, как, ну, так, грубо говоря, упрется, да, и захочет там поститься, так сказать, и вопреки всему и всем окружающим, он это может, конечно, сделать, да. Но если в результате там камня на камень не останется от его семьи, то я не знаю, вот такой результат он, он что, он хорош ли он будет, результат с точки зрения Божьей. Такие реальности были же примеры, да, когда, так сказать, все, кто, как бы, так сказать, не с нами, тот нам там враг радикальный, да. И в этом смысле, ну, действительно, случаи бывают очень такие суровые и жесткие, да, и только на них глядя, на них и на их последствия, да, очень сильно сомневаешься, что это человека к Богу приближает. Вот если уж мы говорим о том, что главная цель человека к Богу приблизиться, и сделаться, так сказать, участником божественной жизни, да. Ну да, мы можем в житиях святых найти примеры, когда они, не боясь ничего, там в лицо обличали там кого-то там. От своих родителей начиная и кончая любыми правителями, да. И за это были мучимы, убиваемы, да. И так сказать, вменились великих святых. Ну, и такие случаи есть, но этот сценарий, его нельзя буквально всегда применить, да, потому что они-то так себя вели, потому что, как бы, благодать Божия, то есть сам Христос в них живущий, он им, ну, мы же вот в Евангелии есть это, да, Слово Божие, о том, что, говорит Господь, что заранее не думайте о том, что вам говорить, когда вас призовут к ответу, то я дам вам уста и премудрость такую, да, которую никто не сможет, так сказать, противиться и сопротивляться вам. Вот когда, вот в случае святых это, видимо, такой механизм, судя по тому, что они, как они переносили все последующие мучения, за то, как они поносили, так сказать, всяких там языческих императоров, например, и прочих правителей, конечно, их за это подвергали мучениям. Они их, так сказать, переносили силой Божией как бы победоносно, да. Вот. Но это потому, что, да, сам Господь не действовал, да. Так вот, но если человек достигает такого состояния, что в нем, в своем развитии, да, что в нем Христос уже действует и живет, и обитает, то тогда, собственно, ну тогда, мне кажется, он и сам найдет ответ, вообще говоря, на этот вопрос, как ему к своим ближним относиться. Потому что, ну, мы же вот, ну, читая вот Евангелие, мы же там не видим, что Христос там всех там поносил, да, и разоблачал, да, он, то есть такие, есть, конечно, примеры, когда он там укорял фарисеев, когда он там Ирода там где-то обличил, да, когда, но, опять же, это так как-то делается, да, как-то не, он даже когда Иуду обличал, и то это как-то, так сказать, явлено, как последняя попытка, да, призвать покаянию человека, да? Ну, то есть, ну, в этом вот отличие обличения Божьего от наших человеческого упрямства и, так сказать, своеволия, да, что Бог-то обличает человека для того, чтобы его привлечь к себе, да, и заблуждение вывести, а мы, так сказать, обличаем, потому что нас кто-то раздражает, да, на которого наши, так сказать, желания натыкаются, да, когда мы хотим реализовать, да.
Ну, то опять вот то, о чем вы говорили, о той самой сути, которую следует помнить, о вот этой той самой родственности,
да,
которую...
Вот, так, да. Вот, да нет, так, конечно,
все к этому опять
так,
приходит.
К этому и приходит, да. Так оно не может ни к чему другому-то и приходить, что если мы, как говорится, наследники его родственников, то, ну, так апостол прямо говорит, что мы должны поступать в мире этом, как он, да, поступал, должны иметь такие же мысли и чувствования, как и у Христа. Ну, это вот. Почти такая прямая цитата из апостола Павла. Ну, а что это вот значит, да? Что мы должны действительно научаться... Ну, понятно, что человек сам по себе, он не может, так сказать, жить так, как Господь, ну, и подражать ему, скажем так, это даже если захочет. Это только силой Божией, благодати может быть, да? Поэтому вопрос-то вот, как ее обрести, да? Ну, может, тут уместно вот напомнить, что так именно, да, преподобный Серафим Саровский определял, ну, как известно, цель христианской жизни, да, что это, ну, стяжание, да, благодати Духа Святого. Это он же, кстати, эту мысль, ну, не помню сейчас где, но высказывал о том, что вот он и говорил, что там посты, молитва, как нехороши сами по себе, но это всего лишь способы, да, для стяжания благодати, да, Божией. И эти способы могут быть разные, да, кому какие даны и кто к чему призван, к какому служению. Так вот, вот он вот к этому призывал, и вот это очень, наверное, важно нам всем не забывать, да, что целью это вот все-таки это должно быть, потому что только это, да, нас к этой нашей главной вожделенной цели родства со Христом и приводит, что человек, он сам о себе может мечтать, конечно, что угодно, да, что он кто угодно есть, или, так сказать, в любой степени близкий Христу человек, но это может быть неправда, если в нем благодать Божия не действует. Да? Угу. Ну, чему примеры, так сказать, масса всяких людей в прелести пребывающих, так сказать, и в сектах пребывающих, да, которые, ну, так сказать, о себе могут кем угодно себя считать, очередным воплощением Христовым или кем угодно. Ну, мы такие примеры и видим, да, угу. И в наши дни такие примеры есть, не только там у нас там, в стране, но и в других странах. Даже до анекдотических случаев доходит. Иногда они у международные съезды устраивают, так сказать, воплощение Христово из разных стран, да. Ну, примерно как, так сказать, дети лейтенанта Шмидта. Да, да, ну, не, ну это они не придумывают. Такие факты они были, да, они съезжаются там как-то. Ну, их не так много, но несколько десятков там набирается, так они как советуются между собой. Ну, это я как бы из новостей рассказываю, то, что там как публикуется, да. Вот, так что это все, все это есть, поэтому человек действительно, ну, конечно, возможно, часть из них жуликов, которые понимают, что делают, а часть может быть такой глубине прелести находиться, что и могут и на самом деле себя считать, да, очередным воплощением Христовых. И как бы тут, ну, это трагично, да, потому что их реальная жизнь, и как бы ту, которую видят люди, которые с ними близко, да, сосуществуют, она уже совершенно на Евангелие, ну, уж никак не похожа, да, а похоже на чисто, так сказать, жульнические схемы отъема денег, да, скорее всего.
А в чем заключается критерий? Существует благодать или не существует человек? То есть, как он может...
Да, ну, это, наверное... Не, ну, наверное, это все-таки как-то, видимо, вот в этой способности к любви. Но вот, повторяя мысль, ну, которую я-то прочитал там, в рассуждении преподобного Силуана Афонского, хотя он, конечно, тоже, в свою очередь, повторяет чью-то мысль, он говорит, что все-таки главный критерий, ну, я так примерно пересказываю, дословно не помню, присутствие благодати Божьего человека – это любовь к врагам. Вот если человек способен врагов любить, то это уже впрямую показатель, ну, в той или иной степени любить, там, понятно, да? То есть не ненавидеть, не бороться с ними, не уничтожать, не разоблачать разными способами, а именно, ну, хотя их можно обличать, их заблуждение, но любить именно как, так сказать, как людей заблуждающихся. Если человек вот способен так жить, это все-таки некий признак верный, по-видимому, того, что благодать Божия в нем действует. Да. Вот. Хотя, конечно, она в какой-то степени во всех людях христианских действует. Во всяком случае, те, кто там держится жизни церковной и причащается святых Христовых тайн, она, конечно, действует, да, но плоды ее, мы же не знаем какие, да, в ком-то это великие плоды, а в ком-то очень малые плоды. Ну, поэтому если говорить про какие-то, но вообще-то, конечно, это не наше дело об этом судить, да, это Бог знает, да, в ком она, какая благодать действует, да, и это потом дело суда Божьего, наверное, да, вот, но... Вот. Ну, вот если про какие-то внешне видимые критерии, то, наверное, вот если еще есть у нас вот время, да, то можно вот сказать, что вот мы про святых упоминаем в сегодняшней беседе, и там всяких там великих святых, там древности, там великих мучеников, или так столь там великих святых, как преподобный Серафим, да, который был. Ну да, есть святые, которые просто сами по себе, они настолько носители благодати, что это уже как бы очевидно просто, да, на них глядя, да. Вот. Но ведь есть и многие другие, вот если касаться того, что из святых, то есть тех из святых, которые больше всего нам известны, то есть вот новомучеников, исповедников российских, да, которые нам по времени близки и по месту, и там, и в том храме, где я служу, в том числе, там тоже когда-то имели к нему отношение новомученики, да, и во многих храмах нас окружающих, да, из канонизировав новомучеников, многие служили, то есть это было недавно, то есть даже 100 лет не прошло, ну, там, 70, там, с небольшим, да, лет прошло. И вот это вот явление, да, оно как раз, оно, по-моему, очень поучительное, чрезвычайно, так сказать, показательно в том смысле, что показывает, что да, и до революции жизнь там российская тоже была не самая, так сказать, лучшая, и жизнь церкви была не самая легкая, как мы знаем, и не без всяких искажений, трудностей и проблем. И как бы ее критиковали, в том числе разные, так сказать, церковные деятели дореволюционные. Они же, собственно, стремились созвать и собор по этому случаю, чтобы и подготовили огромное количество всяких предложений, да, и, ну, вот предсоборное совещание, да, которое там несколько лет действовало, да, и много чего хотели изменить и исправить. И вот эта жизнь, к которой можно по-разному относиться, ну, и мы не можем о ней судить, конечно, как люди, но судя по тому количеству вот святых, которые, виде новомучеников, которые родила эта жизнь, это значит жизнь, в которой, несмотря на разные недостатки и внешние даже порой какие-то раздражающие моменты, благодать действовала, да, раз из нее такие святые родились. Так вот это вот вид святых, который, может быть, так в общем, если говорить, они столь ярко и не проявились, как вот те же там великомучеников, там Варвара или Екатерина, или там кто из апостолов, или там преподобный Серафим, но они в каком-то смысле, они, может быть, не менее, так сказать, великий путь прошли, да, потому что из этих всех упомянутых святых никто, так сказать, не имел дела, да, с карательной системой, так сказать, советского образца 30-х годов, да, которая настолько, так сказать, мощно тотальная была машина, что неизвестно, как бы кто себя повел с ней, сталкиваясь. А мы видим, вот, да, много святых, да, но пусть, так сказать, погибших в этом столкновении, в смысле уничтоженных физически, но не погибших, да, духовно, да, вот их там канонизированных, там больше тысячи, да, насколько я помню, там, да, или двух уже сейчас, может быть, да. Много нам и неизвестных, да, но вот это вот. И это нам почему очень ценно, что это в отличие от житий святых, которые древних веков, которые редактировались много раз, и как бы не всегда можно понять, что там, да, так сказать, так, что не так, что потом переписано и добавлено, мы этого не можем проверить. А это мы можем проверить, потому что это зафиксировано, да, так сказать, скажем так, враждебной стороной, да, которая это все фиксировала, так сказать, да, протоколы допросов, они вот, в общем-то, во многом-то есть, и когда этот процесс канонизации святых, ну, он и сейчас, в общем, продолжается, но вот он так активно шел последние там 20 там, лет, да, и, ну, там, или больше уже, да. И вот тогда, как бы, эти многие материалы были изучены. Там, конечно, много разного из них видно, что люди по-разному себя вели, кто-то так вел, а кто-то иначе, но вот в том числе и те, кто имел в себе такую основу и такую силу, вот даже в той ситуации столь колоссального давления на человека, выстоять и, так сказать, и выжить, и сохранить веру, да, и то это вот это критерий того, насколько в ком благодать действует. Хотя это изначально могли быть самые там обычные какие-нибудь там сельские священники, которые там, ну, где-то там служились в каких-то деревнях малоизвестных. Но так волею судеб, да, они оказались, так сказать, лицом к лицу вот с этой, так сказать, истребляющей колоссальной машиной, да, и оказались, что, ну вот, да, ну вот в ком как бы действовала благодать, тот вот и устоял, да, в ком не действовал, тот как-то не устоял. Вот, таких вот примеров глубоко поучительных много, да. Вот, а некоторые оставили свое наследие, вот если не ошибаюсь, то митрополит Петр Крутицкий, например, вот его письма остались, когда он там в заключении был, вот он, например, насколько я помню, в одном он очень, например, переживал, что он, у него не хватает духовной сил для того, чтобы вот с любовью к своим гонителям относиться, да, которые, так сказать, очень даже его докучали и мучили, да, когда он в ссылке там жил, где-то там на севере, да. Он уже довольно был так немолодой человек и довольно сильно ж больной, да, но несмотря на это его всяким мучениям подвергали, и он вот страдал от того, что он не до такой степени, да, так сказать, вот он, да, Богу близок, что вот как-то не получается у него как-то с должной любовью. Ну, в одном из писем есть у него такое место. Вообще-то поразительное, по сути, да, если задуматься, да, что это же там, это, ну, как-то вот недавние времена, то 30-е годы, да, вот, прошлого века. Ну, вот, к примеру, да.
Спасибо вам большое, отец Сергий. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Да, помогай Бог нам именно, так сказать, правильно время поста оставшееся пройти, задавая себе вот эти вопросы, которых мы немножко к ним прикоснулись сейчас, чтобы действительно это было осмысленно нашим деланием и путем жизни нашей в церкви осмысленным, чтобы это плоды должные приносило, а именно нашего, ну, так сказать, родства с Богом, да. Помоги Бог.
Спасибо вам большое. А я напоминаю, что у нас в гостях был клирик храма Живоначальной Троицы в Ознобишине, протоиерей Сергий Марук. Всего вам доброго и до новых встреч.